Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Пятница, наконец-то, да? Хотя, что в эту пятницу хорошего решить, непонятно. 15 апреля 2022 года. Технические объявления уже стандартные, да, такие традиционные для нас. Я напоминаю, что смотреть трансляцию вы можете на Ютубе уже не можете. Кстати, об этом сегодня хотел поговорить, о Ютубе в целом, насколько он нам с вами дорог. Ну, попозже, видимо, попробуем это сделать. На Ютубе не можете смотреть, зато можете смотреть ВКонтакте и на Рутубе, Рутьюбе, да, по-разному его называют разные люди, но, в общем, вот там. Для того, чтобы ссылки получить, надо зайти в Телеграм-канал, самый простой способ, да, и там, соответственно, взять эти ссылки на ВКонтакте ли или на Рутуб, что вам милее и удобнее. Соответственно, можно в группе ВКонтакте посмотреть, можно посмотреть у меня на странице ВКонтакте, я тоже кладу это видео. ВКонтакте есть чатик, туда можно писать, пока туда мало кто что пишет. Правда, Светлана пришла и со всеми здоровается. Вот, а на Рутубе тоже есть чатик, но там тоже жизни пока не очень много. Впрочем, если вы придете туда или туда и начнете писать, жизнь начнется. А для того, чтобы писать ведущему, как вот это делает лимузин, скидывая фотографию, видимо, в охотничьем каком-то обмундировании, в охотничьем костюме, в камуфляже. Не знаю, сезон охоты, что ли, открылся. Вот. Для того, чтобы быть как лимузин, вам надо подключиться к боту, который называется «Говорит МСК-бот». Для того, чтобы его найти, надо, соответственно, в Телеграме, это Телеграм-бот, в поиск вбить эти слова «Говорит МСК-бот». И найдете там, соответственно, этот сам бот, можете писать. Значит, смс-портал, мы так называем номер, на который можете послать текст, и я этот текст увижу, прочитаю. Смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Значит, видео ВКонтакте, видео в Рутубе, общение через Телеграм-бот, общение через смс. Также в чатике пишите. Вот я упомянул чатик ВКонтакте, сразу несколько человек туда написало что-то. Вот, и тоже я им напишу в ответ нечто. По стандартной истории мне даже говорить не хочется. Вот настолько наговорили господа синоптики разного, да, что мне даже об этом не хочется говорить. Не хочется говорить, однако, давайте все-таки я скажу. Евгений Тишковец, помните такого? Конечно, помните. Это же ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. Он нам сообщает, что жителей столицы ждет сложная неприятная погода, фактически возврат зимы. С запада надвигается теплый фронт, и сегодня он накроет к вечеру центральную Россию. В Москве начнется небольшой дождь, вечером усилится, станет ливнем, всю ночь будет поливать, как из ведра. А как только циклон в утренние часы развернется тыловой частью, по-моему, к нам жизнь, да, развернется столовой частью в такую погоду, начнет обеспечивать доступ холодного воздуха. Обильные дожди после 6-7 часов утра соединятся с мокрым снегом. Какая прелесть! А в течение дня перейдут в чистые, внимание, заряды мокрого снега без дождя. Какая радость! Я счастлив просто. Это приведет к формированию неустойчивого снежного покрова толщиной до 5 сантиметров. Завтра москвичи проснутся, считает Тишковец, и обнаружат за окном белое покрывало. О, ночью плюс 4,6, днем прохладнее, ночью теплее. Ожидается также штормовой ветер северно-восточных румбов, чего бы это ни значило, который будет достигать 17 метров в секунду. Ну и в ночь на воскресенье, конечно, как вишенка на торте, до минус 2 воздух охладится, а заряды снега продолжатся. Заряды снега. Но уже меньше интенсивности. Снежные заряды продолжатся до конца выходных, заключил собеседник, соответственно, агентство РИА Новости. Снег в ночь на воскресенье. Все переобулись на авто. Да, это смешно. Григорий СПБ спрашивает, где можно проснуться, если за окном белое покрывало, да, и он считает, что это морг. Как надоела эта погода, Александр Первый пишет. 177-й сообщает нам, видимо, из опыта, что на еврейскую Пасху всегда плохая погода. Честно говоря, не это самое, не отмечал таких моментов. Что же нам отвечает другой наш поднадзорный? Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Это, напомню, тот самый человек, который нам прогнозировал с вами то, что март — это зимний месяц. Вот. Но он говорит, что, возможно, образование гололеда, что будет опасным для автомобилистов. И вот по насущному, что называется, по насущному, тем, кто уже сменил резину, синоптик посоветовал воздержаться от поездок в ночное время. Значит, улучшаться погода, я видел даже заявление, начнется со среды, с 20 апреля, а до среды вот будет вот это все. Но зато на следующей неделе уже прям все по красоте. Значит, вот такая история, вот такая история. Кстати, что там на дорогах у нас? 7 баллов на дороге. На дорогах города, в общем, ситуация достаточно типичная. Все вот, где может стоять, там и будет стоять. Но выразить вам свое негодование по поводу погоды грядущей я не могу. Ну, просто, да, я не способен выразить. Причем тут тишковец, на все воля Господня, это Анна пишет. Ну, вы знаете, как бы людей, как это, гонца, который докладывает плохую погоду, да. Вот, честно говоря... Ну, как-то ассоциируем, да, с синоптиками, то, что вот такие прогнозы, они сбываются, не сбываются. Rainbow Blue сообщает, что в московском зоопарке в павильоне «Фауна России» после зимней спячки проснулись белогрудые ежи. Днем раньше спячку закончили мадагаскарские тенреки или щетинистые ежики. Еще раньше Соня Полчок, грызун семейства Сонюх, а также бурундучки. Пока лед с Ладоги не пойдет, погоды не будет, Григорий СПБ считает. Кстати, нет информации по основному активу. По основному активу. Так, что еще вам сказать хорошего? Хорошего-то немного. Да, новости сегодня, кстати, тоже разные. Тоже разные, да, попробуем обсудить. Попробуем, соответственно, прийти к какому-то общему мнению, если такое вообще возможно. Значит, Роснана сегодня в повестке. Роснана. Сергей Куликов, который возглавил Роснана в декабре 2020 года, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Анатолия Чубайса и работы компании за 2010-2000, за десятилетие, короче, 2020 год. Об этом говорится в письме, которое он отправил прокурору, генпрокурору Игорю Краснову. И там ряд обстоятельств. Объем внешних заимствований превысил 290 миллиардов, долг 146 миллиардов, расходы на обслуживание 126, поэтому в качестве обеспечения заимствований использовались госгарантии на 108 и так далее и тому подобное. Претензии, в том числе и к прежней команде руководителей в том, что в 2017-2018 годах они выплатили, разрешили правительству выплатить дивиденды на 1,1 миллиард, несмотря на то, что стоимость чистых активов была меньше размера установленного капитала. Это ухудшило финансовое положение. Честно говоря, не знаю, чем закончится. Давайте посмотрим. Потому что интересная пошла история. Хотя, с другой стороны, Чубайс-то, где он там, в Стамбуле уже, да? Вот, поэтому... Все равно интересно. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, который нас удивляет какими-то, скажем так, не очень ожидаемыми именно от него историями, заявлениями, высказался по поводу мигрантов. Помните, как еще недавно они все рассказывали, что необходимо, надо увеличивать количество, потом сказали, надо сокращать, и вот, соответственно, изменилась повестка. Что же нам Дмитрий Анатольевич говорит? Заместитель, между прочим, председателя Совета Безопасности. Он в ходе заседания Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики заявил, что считает необходимым использовать новые меры для более тщательного контроля за потоком мигрантов в Россию. Было бы проще получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране. По словам Дмитрия Анатольевича, в настоящее время у профильных ведомств есть трудности с достоверной полной статистикой о мигрантах. И эти вещи необходимы, потому что имеют они важное значение для обеспечения национальной безопасности страны, особенно в нынешней, в текущей, он сказал, ситуации. Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями. Ну и недавно, напомню, он призвал усилить контроль за ситуацией вокруг этнических анклавов мигрантов, которые становятся очагами преступности, как он их назвал, не подчиняются российским законам. Что с человеком происходит, да, вот насколько он меняется? Помните же, да, это там история про iPhone, да, ну вот как-то это самое, то есть и относились к нему иронически, к его фигуре. Ну вот, а сейчас, что не высказывание, то прям ястреб. ФСБ задержала в Калужской области 4 участников запрещенной в России организации, ее террористической ячейки Хаят Тахрир Аш-Шам. Один из них готовил теракт на военных объектах региона. Вскрыта и пресечена деятельность 4 членов законспирированной ячейки, компоненты самосоставной части самодельного взрывного устройства, инструкции по изготовлению взрывчатки, так, переписка с находящимися на Ближнем Востоке членами террористической организации и так далее и тому подобное. Я напомню, что это вторая волна. Первая волна была 1 апреля. Задержали 10 участников. Рассказали тогда в ЦОС ФСБ, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированы на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию. Кстати говоря, тоже достаточно широко, помните, мы обсуждали заявление Пасечника, это этот самый глава Луганской Народной Республики, про референдум. И тоже было там. Пушилин сразу сказал, что это все после специальной военной операции. А тут открывалась дискуссия, а потом еще господин Бибилов вышел, да? Вот, сегодня Пасечник сказал, что говорить о референдуме пока рано. Как только мы одержим победу, вернемся к мирной жизни, граждане республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить. Вот, и он говорит, что выбор, в принципе, был сделан в 14-м, вот, но, тем не менее, там будет еще присутствовать первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, да. Вот, он сказал, что эти референдумы могут пройти, но спешить не нужно. Вот, Пасечник, ну, тоже, да, говорит, что это будет все после окончания. Кстати говоря, я сегодня видел этого самого сенатора, да, сенатора Климова, который сказал, что скоро операция закончится. Ну, точнее, он сказал, довольно скоро, они намерены затягивать, да, но вот вопрос. У нас очень много отложено на конец операции. Хотелось бы, конечно, чтобы он как-то поскорее наступил, а не довольно скоро, а скоро, например. Вот, что еще? Что еще? Значит, польские власти планируют ликвидировать 60 памятников советским солдатам. Об этом сообщает глава Института национальной памяти. Интересно, запрещенная в России организация или нет еще? Вот, ну, то, что иностранный агент, наверное, точно. Король Навроцкий. И, по словам Навроцкого, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах. Значит, 60 мест еще есть, где советские памятники остались без присмотра. Это вот он на радио ходил и там рассказывал. Вот, власти готовы решить вопрос. Но я напомню, что за последние годы сотни памятников погибшим красноармейцам уничтожено. Вот, что еще? Что еще, да? Ну и ряд политиков и общественных деятелей наших выступил с обращением к правительству, в котором предлагают демонтировать польскую часть мемориала в Катыни из конфликта Украины. Вот, ну и... Короче, не думаю, что решение будет таким, но, видите, всюду жизнь, и тут тоже. Так, посол Евросоюза назвал два критерия оценки Украины для вступления в Союз. Эта работа сосредоточена на том, отвечает ли Украина двум базовым критериям для членства в Евросоюз. Функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика. Это мать Маасикас, да, посол Евросоюза. Вот, значит... Эту работу начали с момента подачи Украины заявки. Ну, то есть работа по определению, насколько они годятся, да, я могу сказать погрубее, да, но вот в целом это так, да. Нет ли с ними каких-нибудь неисправимых проблем? Вот, я напомню, что примерно в этом же направлении работает сейчас Молдавия и Грузия. Причем Молдавия это работает каждый день, прям видно, да, то георгиевскую ленточку запретит, то и парад откажется проводить, то еще что-нибудь. Вот, какие-то такие новости у нас на сегодня. Ну, да, тут обсуждалось, что после Джонсона, после этих самых балтийских лидеров, соответственно, можно и Байдену скататься, уже не так страшно. Вот, но, тем не менее, все равно стало страшно. Сегодня Псаки, Джен Псаки сказала, что он готов, но мы его не отправляем. Вот, его спросили еще военные, да, он сказал, что вопрос решается. Когда он готов ли сам поехать, да, он ответил утвердительно. Вот, ну и, в общем... Политико обсуждает по своим источникам секретным, да, обсуждает, что же там происходит в администрации. А в администрации президента происходит то, что там идет проектирование различных там, мероприятий, да, на этот счет. Вот. Как-то так. Что еще по новостям? Большая тема, не знаю, вы, наверное, сегодня уже обсуждали, это Китай и Тайвань. Китай, Тайвань, американцы. Там, мне кажется, много фактуры. Можно об этом поговорить детально. Но я хотел сказать, что если у вас есть какие-то мнения по поводу того, что мы уже обсудили, давайте сейчас кратенько пройдемся. Может, еще какую новость? Я счел неважной, а вы считаете, что она важная. Да, много спрашивают, кстати, много пишут по поводу крейсера. Вот, 22 карты, еще там кто-то, еще, да. А где крейсер? Вы новости не читаете, что ли? У вас, ну, какие-то проблемы с восприятием? Или вы хотите, чтобы я это, ну, просто в эфире рассказал еще раз, в сотый раз, что сегодня утром Минобороны опубликовала информацию о том, что он затонул. Если хотите обсудить, звоните. Я, правда, не намерен много времени тратить на этот счет. Мы вчера его потратили. Но, тем не менее, 8495-7373-948, звоните. Вот вы 22 карты и звоните. Вам же надо обсудить. Вот, не знаю, чего мы ждем с Катынью, спрашивает Анна. Я тоже не знаю, честно говоря. И таких вопросов у меня много. Ну, вот Виктор звонился. Да, здрасте, Виктор.
Добрый день, это Виктор 26-й, эфир Подмосковье. Имел, как говорится, отношение к городу-герою Севастополю насчет, как говорится, вертолет уносит с Москва. И вот меня смутило, что я тут спрашивал, или вертолет уносит с Москва, или крейсер Москва. Казалось, крейсер Москва. Но высота крейсера 15 метров, и как он затопил, как говорится, как его захватила волна, я что-то сомневаюсь, видно, там он вообще, что ли, развалился. Вот такое мое субъективное личное мнение. Благодарю.
Понятно. Вот у Виктора такое мнение. Давайте ваше послушаем. Говорите.
Алло, здравствуйте. Не могу несколько дней уже дозвониться, вот как бы ваше мнение хотелось уточнить. Дмитрий меня зовут. А вот подъездные пути, железнодорожные...
К кораблю?
Не-не-не, не кораблю, не-не, безо всякого иронии. Железнодорожные ветки в Львовской, там, ну и тогда вот этих западных областях, аэродромы. вообще вот как вы считаете, надо было бы разрушить?
Аэродром или железнодорожные ветки?
И то, и другое.
С аэродромами по порядок уже. Вы не читали разве? По всем аэродромам нанесены удары.
По всем сегодня это?
Нет, не сегодня, это на протяжении последнего месяца. Вы не слышали разве об этом ничего?
Нет, не слышал. Я и слышал, что прилетает 7-8 самолетов, привозят оружие. Вот это я точно слышал.
Ну, не знаю, какие 7-8 самолетов и привозят оружие. Я не видел этой новости, но то, что по военным аэродромам наносились и наносятся удары, это факт. Всех беспокоит Москва, но беспокоит, позвоните, расскажите. 8-495-7373-948. Смелее. Вы в эфире, говорите, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Только радиоприемник выключите, а то мы не сможем с вами общаться.
Виталий, скажите, вот меня мучает вопрос, алло. Вот месяц долбят по Донецку откуда-то. И сегодня опять долбили украинцы по Донецку. Интересно, а нельзя раздолбать эти места? Я никак не могу понять никак. Вот месяц у меня голова на эту тему болит.
А вы это, ничего не читаете? Просто сидите и думаете на
это? Я все читаю. Вы странно относитесь к слушателю. Все я в курсе и все
читаю. Ну тогда, если вы в курсе, расскажите нам сами, если вы все в курсе. Если вы все в курсе, зачем вопрос-то задаете?
Так ваше мнение, интересно, вы сами вопрос задаете, скажите, что вас волнует. Вот я и говорю, что меня волнует.
Но если вы информированы, то расскажите, я послушаю с удовольствием, человек, который знает все.
Я говорю, что странная ситуация. По Донецку бьют из орудий, а наши войска почему-то не могут раздолбить эти позиции. Вот меня это приводит в недоумение, как это так можно.
И ответа у вас нет на этот счет, да?
Так ответа у меня намного чего нет на ответа.
Понятно. Ну, то есть про то, что орудийные эти расчеты стоят в жилом секторе, вы не слышали ни разу. Я вам глаза сейчас открываю, правда?
Ну, так надо занимать эти жилые секторы.
Занимать чем?
Войсками.
Понятно. И вы ни разу не слышали, что такое... Там, например, в Песке, какие там укрепрайон построен, да, в Песках, в Авдеевке, на Промке. Ну, для вас это какая-то новость тоже,
нет,
да?
Нет, подождите. Уважаемый, вы хотите, я хочу с вами посоветоваться и поделиться своим недоумением, а вы мне начинаете мозги полоскать, тут вы ничего не знаете.
Ну, то есть вы не хотите знать ничего, да? Вы хотите ответ, чтобы войска приехали и все, соответственно, победили. Но если вы, как бы вам недоступна информация, я вам тогда расскажу. Смотрите, 8 лет продолжается история, да? За 8 лет на линии соприкосновения, да, длину можете посмотреть сами по карте, да? Строятся с обоих сторон укрепления, да, в том числе, да, достаточно глубоко и эшелонировано, если вам такое слово недоступно, посмотрите в словаре, да, оборона там. И в том числе размещаются эти расчеты орудийные, да, среди жилья. И поэтому, да, невозможно там, соответственно, не поставив под удар мирных жителей, как-то их чем-то накрыть. Это сложно. Это очень тяжелая история, да. Ну вот я вам рассказал, не знаю, ответил на ваш вопрос или нет. Давайте послушаем новости, а потом пойдем уже в Китай обсудим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, это пятница, 15 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Можете смотреть видео ВКонтакте и на Рутубе, соответственно, писать в Телеграм-бот или СМС. Вот, и мы с вами продолжаем, да, и хочу обсудить, собственно, вопрос по Китаю. Итак, что же там произошло? Произошло там прилично, да, все. Я напомню, что в ноябре Байден на онлайн таком встрече с Си сказал, что США придерживаются принципа единого Китая, одного Китая, и не поддерживают независимость Тайваня. Мы это с вами, соответственно, обсуждали, да, в тот момент, да, и это было странно. Вот. Мы тогда пришли к выводу о том, что они решили сосредоточиться, да, отстать от Китая, сосредоточиться на России, потому что вот на два направления тяжело, да, вести такую достаточно тяжелую, ну, тяжелое там противостояние, да, назовем это так. Вот, недолго это продолжалось, соответственно, к чему все пришло обратно. Да, мы помним, что там были попытки там поговорить с Китаем на тему присоединения к санкциям, и там обсуждалось давление на Китай, в том числе европейцы высказывались, да, на эту тему. Что происходит сейчас? Власти США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем. Об этом в пятницу заявил представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, Китая, соответственно. США должны прекратить официальные обмены. Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность. Действия США противоречат принципу одного Китая, а также принципам трех китайских-американских совместных коммюнике. Представитель Конгресса Соединенных Штатов Линдси Грэм сделал заявление о дальнейшем ужесточении политики в отношении Китая. Он сказал, что американские власти начнут заставлять Китай отвечать за издевательства над Тайванем, а также за поддержку России после начала спецоперации. И это заявление Линдси Грэм, известен он рядом ярких заявлений, он сделал во время визита на Тайвань вместе с коллегами по Конгрессу, да, и они приехали туда с необъявленным визитом 14 числа. 6 американцев, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес. Он раньше был соавтором законопроекта, предполагающего переименование посольства Тайваня в Вашингтоне в тайваньское представительство. Значит, в Белом доме отметили, что предпримут все возможные шаги, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с Китаем. Салливан, помощник Байдена по нацбезопасности, да, заявил, что ответственные страны должны дать сигнал, что любая агрессия является неприемлемой. Наша государственная политика стоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого воссоединения никогда не произошло. Ответил он на вопрос, что Вашингтон будет делать после попыток материкового Китая воссоединиться с Тайванем. Мы, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем односторонних мер с целью изменения статус-кво. Мы думаем, что они внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы в целом извлечь уроки, в том числе и относительно Тайваня. Для США ситуация с Украиной и с Тайванем — это не одно и то же. Китай выразил решительный протест, сделал США строгое представление, и в этом заявлении, которое сделал Китай, да, отмечается, что Народно-освободительная армия Китая предпримет меры для предотвращения любых внешних вмешательств в дела Тайваня. Чтобы разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань, это вот так в заключении написано. Материковый Китай и Тайвань непременно будут едины. Это МИД КНР, да, на сегодняшнем брифинге говорит. Вот, и Пекин приложит все усилия. Ну и для того, чтобы это подтвердить, сегодня начались учения авиации и флота Народной освободительной армии Китая в Восточно-Китайском море в районе Тайваня из-за неверных сигналов провокационных действий США по вопросу принадлежности острова. Вот, и, собственно, на этот такой сигнал американцам, потому что, по мнению Китая, они послали серьезный неверный сигнал сепаратистским силам Китая. В учениях примут участие боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования. Что интересно, на прошлой неделе Госдепартамент одобрил таких контакт с Тайванем на продажу патриотов на 95 миллионов долларов. Значит, законопроект 10 апреля об экспорте вооружений на Тайвань был представлен. Вот, значит, и в нем написано, что как можно быстрее надо поставлять оружие в связи с угрозой Тайваню. Морские мины, противотанковые ракеты, переносные ЗРК и другие средства асимметричной обороны. Это так теперь называется. Вот, значит, в случае принятия документа Тайвань войдет в круг таких государств, как Япония, Австралия, Индия, Южная Корея и стран и страны НАТО, для которых действуют свои внутренние процедуры экспорта. Вот, и процесс получения лицензии на продажу оружия острова ускорится. Вот, а время для изучения конкретных поставок Конгрессом сократится вдвое. Ну и напомню, что вот перед тем, как Байден сказал, что он поддерживает целостность Китая, Wall Street Journal сообщала, что американские военные инструкторы там существуют, и если там что случится, то это будет, соответственно, атака на американских граждан, и тогда уже, соответственно, будет за это ответ. Потом это опровергли, потом это сошло на нет, но тем не менее, это было. Упоминается у китайцев в коммюнике, что это такое, да, значит, есть три совместных документа, три совместных коммюнике, 72-й год, 78-й и 82-й год, это все китайско-американские документы. Вот, там написано, что, значит, вооружение Китая, условно говоря, современное продавать нельзя, надо постепенно уменьшать объем продажи оружия Тайваню. Да, и окончательное решение этого вопроса с поставками оружия вообще состоится через какой-то промежуток времени. Во всех трех коммюнике был подчеркнут принцип одного Китая. И поэтому китайцы, собственно, говорят о том, что этот коммюнике нарушается. Отношения с дипломатическим Тайванем, между прочим, разорваны были в США в 79-м году как раз итогом там, одного из коммюнике. Такая история, я хочу с вами, соответственно, порассуждать на эту тему, чем она может закончиться. Будут ли американцы дальше давить Китай? Соответственно, не зайдет ли это там совсем экономическую плоскость, или наоборот, Народная армия Китая действительно, да, сделает то, что она угрожала очень много лет? Вот. И какие вообще у этого последствия? 8495-7373-948. Звоните, пообщаемся. Михаил считает, что надо провести вообще российско-китайские учения. Для того, чтобы, так сказать, тоже неверные сигналы послать. Мне представляется в нынешних условиях, что мы с Китаем должны быть как одно целое. Вот лимузин нам звонит из кустов. Давайте послушаем. Да, лимузин, здрасте.
Алло. Да, здравствуйте, Александр. Ну, Штаты последние годы, да, они обостряют по всему миру военные конфликты. Не знаю почему. Вот у меня в связи с этим к вам вопрос, как к человеку, который в этом, ну, как бы варится и разбирается, и, как сказать, и так далее. Скажите, зачем Штаты в принципе это делают? Потому что мне никто не может дать внятного ответа, у кого бы я ни спрашивал. Казалось бы, сильнейшая экономика мира, казалось бы, сильнейшая там все, доллар... Мировая валюта, живи и радуйся. Зачем они по всему миру пытаются развязать вот эти вот локальные войны? То есть понятно же, что если вдруг, не дай бог, кто-то нажмет на кнопку, то миру, в общем, конец. И мы прекрасно помним историю, когда Северная Корея что-то там экспериментировала с ядерным оружием, и Трамп сразу приехал, улыбался, обнимался.
Ну не сразу, он сначала предлагал нанести ядерный удар и угрожал им через Твиттер.
Ну, понимаете, мы то, что он говорит, политики все время что-то говорят. Мы видим итог.
Итог бессмысленное абсолютно соглашение, да, было подписано, историческое, причем они его называли.
Вот, скажите, пожалуйста, зачем Штаты себя так ведут? Просто хочется понять.
Ну, вы знаете, мы много обсуждали и про право сильного, да, и по поводу мирового полицейского. Я вот эти штампы повторять не буду, я вам скажу, как я понимаю. Дело в том, что, скажем так, ожесточенная конкуренция экономическая, в том числе не только экономическая, а в том числе там, конкуренция за ресурсы, конкуренция за влияние, да, за доступ там, к различным ресурсам, да, за доступ к рынкам и так далее. Ну, все, что вот оно так или иначе упирается в деньги, оно требует не только там, решения там, договорного, да, договорного в смысле заключения каких-нибудь торговых договоров. Это требует и дипломатического, и военного, и по линии спецслужб давление. И вот это давление мы как бы наблюдаем. То есть выбирается благовидный предлог какой-нибудь, ну или не очень благовидный, или создается, даже не выбирается, а создается. И, соответственно, от этого предлога начинается простраиваться история. Да, вот они взяли Тайвань, и помните, еще да, была история с Гонконгом. И для них это универсальный способ в любой момент начать создавать сложности Китаю. До Китая, да, действительно, история такая, да, непростая, скажем так, недаром она столько лет длится, да, вот, и ему, конечно, да, и приходится отвлекаться на это, да, и, ну, там, предпринимать меры, там, учения проводить и так далее, и это, конечно, все в рамках, там, экономической недобросовестной конкуренции, потому что если бы Китай, ну, не был, там, такой, как бы ресурсной страной, да, которая в том числе и там с американцами, сколько товарооборот, 900, что ли, да, у них, по-моему, при положительном сальдо в 300-400, если я правильно помню, миллиардов. Ну вот, соответственно, сколько раз Трамп пытался дополнительное масло из Китая отжать, да, вот, и вот, мне кажется, этот процесс мы и наблюдаем. А еще идет подготовка к событию летнему. Когда они там, по-моему, новый устав НАТО же, да, собираются подписывать. И вот они еще тогда, несколько месяцев назад, говорили, что они обязательно будут туда Китай включать. И, видимо, идет прогрев темы, да, такой подогрев. Потому что Китай, что вот он плохой, у него Синьцзян-Уйгурский автономный район, у него Тайвань, у него куча проблем, а еще он Россию поддерживает. И не паразит такой, не хочет санкции против нее вводить. И вот этот весь комплекс, это в том числе инструменты для получения прямой финансовой прибыли. Светлана пишет, как России не нужен мир, в котором ее нет, так и пиндосам не нужен мир, в котором они не смогут манипулировать. Ну, не так немножко, но есть и такие, да, соображения о том, что вот там я видел статистику, люди собирали, сколько войн начали англосаксы, сколько там уничтожено народов, уничтожено там совсем, да. Вот это есть такая, да, есть такая позиция. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, здравствуйте,
Макар. Вы знаете, Макар. Я вот слушаю вас, слушатели говорят, давайте обсудим утонувший флагман Черноморского флота, противолодочный корабль «Москва». А вы говорите, да нет, ну Тайвань и Китай гораздо интереснее тема, на мой взгляд. Я ставлю под сомнение ваш профессионализм как журналист.
Ну, пожалуйста, конечно, ставьте. А если вы мне еще фактуру дадите для обсуждения корабля, я с удовольствием с вами поговорю. Какая?
Да тут служивых людей много.
То есть понимаете, вы мне хотите налить эмоции, утонул. У вас нет фактов.
В некотором смысле, понимаете, вы ведете себя как Путин, который на вопрос, почему она утонула, сказал,
она утонула. Ну, расскажите мне, не нарушая закон тогда, если вы такой усомнившийся специалист.
А мы не опираемся на данные, мы не опираемся.
А эмоции мне ваши не нужны, у меня свои есть. Я о фактах хочу с вами поговорить. Вот факты по Китаю есть, тут есть что обсудить и сделать выводы. А из ваших эмоций выводов никаких нет, кроме того, что весеннее обострение участия наших слушателей. Нету фактов, что обсуждать-то? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, привет, сбил меня предыдущий, конечно, слушатель. Я
про Китай. Китай, Тайвань, Гонконг.
Да, я про Китай, да. Ну, давайте помянем Москву, и, ребят, погибло во время боевых, и все. Что кто может сказать?
Не, я могу добавить.
Я вот свой человек, это лодочный корабль, это ракетный крейсер, а что он несет?
У меня есть предложение, на самом деле, вот которое, соответственно, может, так сказать, обрести какую-то реальность, да, помимо всех вот этих наших домыслов диванных. Была бы неплохая история, если бы люди, так сказать, имеющие отношение к крупному бизнесу, взяли бы собрали бы пожертвования на новый флагман. Вот это была бы классно.
Или передали бы одну из яхт, или, может быть, троечку на новый. Оснастили бы их системами, какими надо.
Но мне кажется, это не очень история. Хотя, наверное,
как,
есть...
Представляете, какие мореходные качества были бы у крейсеров?
Ну, вот в этой версии я не разбираюсь, не уверен, да, возможно, и она, да.
В ходе качествах я уверен, я думаю, там был бы блестящий.
Вот, но лучше на новый, как бы, корабль, да, скинулись, было бы хорошо. Давайте Китай.
Знаете, вот все-таки вот история с Тайванем, она же не искусственная и не родилась. Это же чайканшист уже уплыл.
Да, конечно, да.
Армии. Да, да, да. То есть ее не придумали американцы сейчас. Эта история тянется с 30-х годов. И там она, по-моему, не имеет никакого колониального там прошлого, как Гонконг. И вот сейчас, знаете как, говорить, что Китай материковый должен захватить, имеет право захватить вот этот Тайвань, ну, не совсем правильно. Все-таки это внутренняя гражданская, это история гражданской войны в Китае.
Ну, смотрите, да, история с 59-го года.
Я сейчас перечитал про Туапсе, захваченный, там достаточно такая грязная была история с этим движением. Ну, помните, наш там в 53-м, да, году, в 55-м захватили.
Но, насколько я правильно помню, силы Гоминьдана с Чайкайши перебрались в 59-м году, если, ну, я могу, конечно, ошибаться, да? Вот, но суть в чем? Ну, какой-то, да, вот за эти годы установился там, ну, условный там паритет, да, какой-то. Конечно, их там качало туда-сюда, проблемы и так далее. Но американцы-то, очевидно, ситуацию к эскалации ведут.
Ну, может быть. Вы знаете, только единственное, вот смотрите, мы здесь, допустим,
очень плохо вас слышу, очень плохо слышу вас.
Если мы, говорю, здесь, ну, как...
Перезвоните, потому что, ну, половина звуков пропадает. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, ну я бы хотел даже уточнить, это даже не только политический аспект, а вообще-то Тайвань, там народность другая живет, то есть они для нас все китайцы. А Китай — это многонациональная страна, и Тайвань населяет этническая другая группа, чем вот хань основное, и уж тем более отличная, чем маньчжуры. Это же отличие такое же, примерно, как между русскими и белорусами. И поэтому вот, строго говоря, воссоединение Китая с Тайванем, ну, это вот так воссоединение с Белоруссией. То есть это, на самом деле, маловероятное событие. Так вот, в исторической перспективе, потому что Китай, как национальное государство, скорее развалится в ближайшие 50 лет, чем будет, как говорится, соединять народы.
Ну, честно говоря, вопрос-то немножко не в этом.
Нет, ну, тут много слоев, то есть, и нельзя никогда национальный фактор сбрасывать.
Ну, то есть, пусть американцы поставляют оружие вопреки подписанным документам, я правильно понимаю позицию?
Нет, ну, нет, моя позиция такая, что народы имеют право на самоопределение, и это основной курс истории, что от империи к национальным государствам. И как бы Америка же тоже когда-то была колонией, то, что они поддерживают, в общем-то, ну, хань, как бы, на самом деле...
Ну, можно и про Техас поговорить, да, и про Калифорнию.
Не, можно, конечно, да, но давайте тогда лучше про крейсер «Москва» поговорим. Это гораздо интереснее. Я, например, был на этом крейсере и могу рассказать, в чем главная эта проблема.
Ну, расскажите, что произошло. Ладно. Расскажите. Мы, я думаю, что будем вечно эту тему обсуждать. Ну, давайте.
Нет, эта тема, это, понимаете, это флагман, который должен был, собственно, своим... радиоэлектронным оборудованием, это и штабной, и флагман, он должен был подавлять все РЛС противника и быть, что называется, защитой всей эскадре. Но поскольку это все на полупроводниках, на транзисторах, это уже все, как нам говорили, безнадежно устарело. И вот это современное, так сказать, вот, что дают Украине электроника, она, собственно, уничтожила систему ПВО этого крейсера, подавила, и потом, значит...
Откуда у вас эти сведения? Ну, вот, правда, мне интересно.
О чем? Ну, я... Мой отец на флоте служил. Я много...
На украинском? И управлял современной электроникой?
На северном гвардейском...
Ну, смотрите, вы делаете заявление о том, что Украина современной электроникой подавила, ну, крейсер.
Да.
Откуда эти данные-то?
Потому что иначе бы его...
То есть это домыслы, это не факт.
Это не домыслы, это факт.
А факт, ну, скажи, источник дайте мне, пожалуйста, мне интересно просто, откуда вы это взяли?
Я это откуда?
Да.
Я это знаю, это мое знание, понимаете?
Нет, так не бывает, так не бывает. Вы же не находились там в моменте, вы же не управляли этим.
Я и на Луне не находился, но знаю, что Луна существует, понимаете? Я электроны не держал в руках, но знаю, что электроны существуют.
Замечательное сравнение, замечательное. Ну, то есть... Ваша прогрессивность позволяет вам делать такие допущения, не опираясь на факты, правда?
Потому что на флоте без кораблей.
Потому что на флоте, понятно. Ну, поговорили. Давайте с вами, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот больше чуши, чем предыдущий господин выступающий. Я, наверное, не слышал, наверное, так сказать, уже очень давно про транзисторы и так далее.
Электроны на Луне, Сан Саныч, электроны на Луне.
Да, гораздо более устойчивы ко всем поражающим факторам, чем микросхемы и прочее. Поэтому подавлять там, собственно говоря, нечего. Вот. Ну, у меня есть свое видение этого инцидента, но я его оставлю до окончательной победы российских вооруженных сил спецоперации. Тогда я его с удовольствием изложу в подробностях. Вот это что касается крейсера «Москва». Вот. Ну а про Тайвань что могу сказать? Конечно же, китайцы очень хотят его забрать, потому что это такая проекция американская там на всю Юго-Восточную Азию силовая. Вот. Плюс это центр микроэлектроники, такой вот, как говорится, такая вот действительно последняя такой пазл, которого не хватает с китайской экономики, вот, чтобы стать действительно гегемоном. А что касается США, да, это гегемон на сегодняшний день, который стремительно свою гегемонию теряет, ведет себя не как гегемон. События на Украине это показывают, когда мы сейчас заходим на подконтрольную гегемону полностью, причем, так сказать, под внешним управлением находящуюся территорию, и решаем там, делаем там, так сказать, выполняем поставленные задачи нашими, так сказать, вот, нашим главнокомандующим и так далее. Поэтому, и опять же, США не как гегемон себя в этой ситуации повело, в том, что, ну вот, как бандит, то есть заблокировал наши денежки, то есть отняло, вот так вот совершенно, это поведение хулигана из подворотни, бандита, а не гегемона. То есть вот США, теряющие, так сказать, свое влияние гегемона.
Ну, вот так, я о чем хотел спросить, Сан Саныч, смотрите, да, но с одной стороны, они достаточно в тяжелой истории сейчас находятся против России. Но да. вот то заявление Байдена ноябрем, да, оно вполне логично. На время поставить здесь, там, напряженность на паузу, да? То есть Китаю да. сказать приятные вещи, ну и на какое-то время от него отстать. От Тайбэя отстать, они же там тоже даже подвывели там какую-то часть специалистов. Вот, и вопрос такой, зачем начинать-то сейчас? То есть Китай способен, ну, в отличие от нас, да, нанести значительно серьезный ущерб.
Смотрите, экономики. Они, видимо, понимают, что на Украине, так сказать, у них плохо все получается. Вот они пыжутся, и туда уже что только не делают. Уже и санкции все ввели, и оружие туда идет какое-то, а ничего не получается. Ну, значит, надо вот поменять, так сказать, точку приложения своего вот этого влияния, постараться что-то на китайском фронте хотя бы, так сказать. Потому что если и там посыпется, тогда уже все, как это кирдык вашей Америки, как говорит известный киногерой. Вот что, собственно.
Спасибо.
Такая вот будет
речь. Спасибо, Сан Саныч. Ну, много сообщений, да, вот меня восхищает, смотрите, да, по поводу логики, да, Миша пишет. Это, говорит, ерунда. Мне на телефон пришел спам с совершенно другой информацией. И вот он считает, что в спаме это действительно правда. Но то, что ему пришло в спаме на телефон, да, вот он из этого делает вывод. Я в восхищении, правда. У одного там электрон с Луны, да, у другого спам рассказывал. Общество разделилось на две части. Те, кто видел рептилоиды, кому Байден руку пожал, и те, кто увидел жест в никуда. А что стоит американцам потихоньку переводить производство микроэлектроники с Тайваня к себе? Ну, вы знаете, Трамп такую задачу-то и ставил когда-то, но его над ним смеялись и говорили, что мир глобальная, экономика глобальна, и, в общем, его вот эти истории по американскому протекционизму, они вредны. Вот, ну... Вот сейчас ситуация развивается так. Я думаю, что сейчас вот к такому, да, учитывая там и ситуацию с полупроводниками, да, никто не способен к таким масштабным действиям. Но по чуть-чуть, я думаю, все выводы делают. И вообще сама структура мировой экономики, как мне кажется, серьезно поменяется. И мы это с вами увидим, да, это мы с вами увидим, прямо это будет в ближайшие годы происходить. Вот, ну, я надеюсь, что и структура нашей экономики, да, тоже поменяется в лучшую сторону. Алексей ТТ считает, некоторые звонящие читают украинские телеграм-каналы, и там такую чушь пишут, что уши заворачиваются. Да, это правда, но вопрос, ищущий глаз-то найдет. Что в спаме, что в украинской пропаганде, какая разница? Давайте новости сейчас послушаем, а потом хочу с вами про YouTube поговорить.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, пятница, 15 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Хотел с вами обсудить по Ютубу, да, вот я вижу, что называется, сгущаются над ним тучи, и наш канал, он... заблокировала, и ряд других, там множество, да. Вот. И собственно, вот, например, глава СПЧ Валерий Фадеев, да, говорит, что блокировка непростая история. Фадеев говорит, что ему хочется заблокировать YouTube, но тогда Россия не сможет использовать его для распространения нужной правдивой информации. Вот. И он не знает, как продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду, если YouTube будет заблокирован. С другой стороны, YouTube, конечно, инструмент по распространению фейков и ложной информации о спецоперации на Украине. Вот, тоже. Значит, я напомню, что там для российских СМИ YouTube ограничил возможность там монетизации, да, ну и заблокировал много каналов, да, и удаляет там видео, которые хочет. Значит, Фадеев уточняет, что сейчас, по крайней мере, в части, касающейся Украины и России, идет тотальная информационная кампания искажения реальных процессов. Эта кампания находится, несомненно, под управлением тех западных сил, с которыми мы фактически и боремся на Украине. Депутат Госдумы Евгений Федоров, мы тут его упоминали как-то, да, пошел дальше. Он предлагает конфисковать и национализировать видеохостинг. Я не знаю, как он это себе представляет, не спрашивайте, да. Но вот мне просто понравилась формулировка. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Если вражеский ресурс, он работает против нас, иностранное государство конфискует наше имущество, значит, этот бизнес, имущество YouTube тоже надо конфисковать. Оставить доступ людям, чтобы он работал в интересах России, а не иностранных государств. Стал трофейным. Закрыть — неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, а не наоборот. Вот, и жалуется он на Рутуб также. Вот, Хинштейн считает, что YouTube надо замедлять, поскольку блокировка — крайне чрезвычайная мера, существует не такие радикальные, но вот неприятные, довольно неприятные замедления трафика, да. Вот, по его мнению, Роскомнадзор пытается общаться в одностороннем порядке, но прогресса, видимо, нет. Блокировки продолжаются, запрет на монетизацию для российских блогеров действует, вот, ну и у России не останется никакого выхода. Значит, Петр Олегович Толстой, вице-спикер Госдумы, по поводу блокировки недавно канала «Дума ТВ». Надо признать, пора признать, YouTube — ресурс, ведущий откровенную подрывную антироссийскую деятельность, поэтому надо принять соответствующие меры. Вот, значит, что еще? Если YouTube будет нарушать законы, его ждет блокировка. Мне очень жаль, потому что я считаю YouTube качественной, удобной, отлично сделанной площадкой. Это Клишес, сенатор Андрей Клишес. А вот Захарова считает, что после блокировки канала Госдумы YouTube подписал себе приговор переносить контент на российские платформы. ЛДПР считает, что это хороший инструмент пропаганды. Вот. Новые люди считают, что это потеря, конечно, будет, но не критичная. Захар Прилепин в случае блокировки его канала на 137 тысяч подписчиков плакать не будет, как он сказал. Вот, один из депутатов предложил ввести новый закон, запретить деятельность в Ютубе на 10 лет почему-то, да, вот, чтобы точно не вернулись, да, вот, Роскомнадзор сообщает, что Ютуб не реагирует на запросы ведомства и не удаляет фейковую информацию. Вот, в связи с этим у меня вопрос к вам. Как нам быть? И быть ли нам как-то с Ютубом? Вообще заблокируют его, как вы считаете, или нет? Надо блокировать или нет? Может быть, поголосуем? Давайте голосование заведу. Итак, за вот эти все грехи Ютуб, безусловно, перечисленные, перечислять не буду, да? Ютуб требуется заблокировать. Там, на время ли или как-то, в общем, заблокировать. 134, 21, 35. Например, за то, что он забанил канал радиостанции, говорит Москва. 134, 21, 35. Заблокировать. 134, 21, 36. Нет, не блокировать. Ни в коем случае. 134, 21, 37. Замедлить, применять другие меры, еще что-то. Да? Но вот, соответственно, другие меры, в том числе и замедление. 134, 21, 37. НДД считает обязательно блокировать. 558-й, что без Ютуба будет скучно, даже с VPN. Прилепин плакать не будет, потому что мы отрезали монетизацию. Значит, вас не беспокоит ментальное состояние представителей нашей власти, которые предлагают национализировать YouTube? Стратегический инвестор. Ну, это же Женя Федоров. Евгений Алексеевич, прошу прощения, да, что я так скабрезно-то. Это же, по-небратски точнее, это же Евгений Алексеевич Федоров, легендарный человек с легендарными заявлениями, поэтому я в данном случае не удивлен. Давайте поговорим об этом по телефону. Слушаю вас. Алло.
Алло. Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Игорь, Москва. Знаете, я вот все-таки за блокировку двумя руками. Я был пользователем вот сети, там, запрещенной в России, Инстаграм и Ютуб. Очень часто и много раньше смотрел. Но вот как вот эти проблемы и сложности начались там с Инстаграмом, как-то просто взял его, удалил. Перестал смотреть Ютуб. Вот. Нужные фильмы и нужные там познавательные какие-то видео, либо еще что-то можно найти и на других площадках. Например, в том же Яндексе он выдаст по поиску не только YouTube, но и все, что есть там в мировой.
Яндекс Видео имеете в виду, да?
Вопрос к чему? Что если от этого YouTube, от того материала, который там размещается, есть вред, а он, несомненно, есть, то однозначно нужно блокировать. Вот, потому что, ну, я так понимаю, ориентируюсь на свое окружение, мне там слегка за 30, вот, что от нас много не убудет, если его заблокировать. Да, молодежь смотрит YouTube, там, ТикТоки и все остальное, вот, но, опять же, для чего это? Мы ж на молодежь, понятно, ориентируемся, но молодежь в телефонах залипает, а взрослые люди работают, им некогда YouTube смотреть, собственно говоря. Ну, я вот так вот думаю, это мое мнение.
Спасибо, спасибо, Игорь. Ну, по поводу молодежи и YouTube, да, тоже история-то такая, они иначе потребляют контент. Но еще в защиту YouTube, да, я скажу, не только же, соответственно, его обвинять в пропаганде, хотя это чистая правда, да, YouTube все возможные способы там использует. Но это же YouTube, это, ну, достаточно большое количество разной полезной информации. Вот мы как-то с вами бушвакера обсуждали, да. Вот, исторические лекции. Но я надеюсь, что бушвакер переедет на другую площадку, а если нет. Вот, ну, в целом, наверное, да, я скорее с вами соглашусь, потому что я вот YouTube использую очень редко, да, потому что и времени нет, и сил нет, и так далее. Для меня видео формат-то такой, это же часы надо тратить, а текст значительно быстрее. Вот, давайте с вами поговорим. Слушаю вас, алло.
Алло. Алло.
Да, здрасте. Только выключите радиоприемник, пожалуйста.
Виталий, вы знаете, интересно, тут, вот я уже несколько лет слушаю передачи Китай, Тайвань, господи, Украина, там НАТО. А
вам
представляете, вот у нас
не докладывают мясо тиграм в клетке, ну бывает, да. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Для меня YouTube — это в первую очередь фильмы. Причем не столько иностранные, сколько наши и старые. Мы вот тут как-то с подружкой искали фильм «Строгий юноша». Искали, потому что вспомнили о Вере Жизневой. Если помните, была такая актриса. Что-то вот вспомнили они и стали искать этот фильм. Кроме Ютуба, достойного качества мы не нашли нигде. Но это полбеды. Дело в том, что у меня Ютуб в телевизоре. А телевизор у меня большой, и я хорошо вижу. А смотреть что-то в ноутбуке, во-первых, у меня очень устают глаза. Во-вторых, я уже ни черта не вижу, Александр Николаевич. Ну, это первое. А второе, сейчас вот когда началась операция военная, ограниченная на Украине, я достаточно регулярно смотрю все украинские каналы, которые передают. Мне же все равно, что украинский, что русский, по большому счету. Даже нашла один оппозиционный белорусский. Нет, нет, не Нехта, другой. И нашла еще одного очень колоритного украинского блогера, старого. Старого, я имею в виду по возрасту, да, но себя сам старым называю. Я смотрю, вы знаете, не без интереса. И все думаю, что все-таки, наверное, я не совсем с ума сошла. Нет, правда, действительно, это интересно, вот насколько там несут ахинею, причем откровенную ахинею. Я не говорю о долларах по 200, я не говорю о гречке там по 200 с чем-то рублей за килограмм. Тут о каких-то взрывах говорят. Где-то у нас в городах, знак протеста войны на Украине. Вот этот вот блогер мне все рассказывает. Так интересно, знаете, Александр Николаевич, как будто я в другой реальности.
Но он-то совершенно точно в другой реальности.
Нет, ну он-то в другой реальности, это ладно. Но мне-то тоже интересно. Поэтому мне как-то будет жалко. Нет, я, конечно, без него переживу, и не такое переживала.
Какой
да
у вас...
мне главное, чтобы радио не отключили. Все остальное я переживу.
Какое у вас забавное развлечение, да, изучать пропаганду.
А что, Александр Николаевич, чтобы бороться с врагом, надо знать его идеологию.
Да его идеология-то, она, в общем, достаточно очевидна и описана много раз. Просто вот Агасой пишет на эту же тему. На Ютубе во время рекламы всплывают издевательские видео с убитыми солдатами и детской песней «Пусть мама услышит». Блокировать надо. Больно все это видеть.
Да, я видела все эти видео. Я видела. Это очень непорядочно, это очень неприлично. Но сказать им, как говорила бабушка моего мужа, как им это не стыдно? Вы же понимаете, что это... Глаз выпиющего
в пустыне. Да согласен. Нет, это же вопрос не простыд-то все-таки.
Александр Николаевич, кто-то что-то другого ожидал от украинских нацистов? Я нет. Нацисты, они везде нацисты. Что в Германии, что на Украине.
Как говорится, это моряк, одежда на нем морская, а ты хотел здесь найти епископа, да? Да. Епископов там нет, это правда.
Не было и не будет. И уверяю вас, никогда не было, нет и никогда не будет среди любых нацистов никаких епископов. Если там вообще есть верующие. У меня такое ощущение, что там верующих нет.
Спасибо, Анна, за вашу позицию. Ну, вот у меня еще вопрос такой, да, попробуем прогнозировать. Как вы считаете, да, будет YouTube заблокирован? Не там, не по модели Клишеса или по модели там Федорова или Фадеева, а вообще в целом, да, вот по истории с Роскомнадзором, с этими самыми жуткими фейками, да, с этой рекламой изо всех щелей. Потому что я много возмущений слышал, да, когда люди хотят посмотреть там как рецептик какой-то, да, и на них вываливается вот этот ушат. Ну, просто кровавище какой-то, да, истории, да, это люди-то обыкновенные, у них кровожадности-то не очень много, да, они в шоке просто находятся, то есть их выбивает из колеи, да, на них это, ну, как бы сваливается, да, хотя там просто человек зашел, ну, по привычным, скажем так, способам потребления информации, рецепт посмотреть, он получает вот это все. Напомню, у нас голосование идет, по поводу того, надо ли блокировать YouTube. 134-21-35 YouTube блокировать надо. 134-21-36 блокировать не надо. 134-21-37 надо сделать с ним что-нибудь еще. Например, замедлить. Ну, бороться по-другому. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Смотрите, вот как я это вижу. Прям соглашусь с предыдущим оратором. Я бы тоже хотел все-таки это видеть. Я тоже смотрю украинские ролики. И объясню, почему. Я лучше сам буду смотреть и понимать, что не чушь несут, вот, чем нежели мне это запретят, а мы все равно это будем смотреть, и мы это будем воспринимать иначе. То есть, когда это не запрещено, ты можешь сам это проанализировать и понять, повторюсь, что это...
Ну, давайте детям порнографию показывать с насилием,
нет,
да?
Секундочку, я не говорю про детей. Вот там есть много чего, можно не смотреть, что нельзя смотреть детям, те не смотрят. Вот, от того, что запретят YouTube, никто не перестанет его смотреть, ВП никто не отменял. Вот. Но, вот прям пример приведу. А как вы думаете, вот в Америке живут столько-то миллионов людей. Все ли они плохие из-за того, что их верхушка сейчас воюет с нами, ну, условно воюет там, либо против нас? Вот мы будем по их руководству судить о всей нации. Ровно то же самое и YouTube. Да, есть моменты, которые нас не устраивают, но есть очень много людей, очень много трудов людей всего мира, которые вложены в этот YouTube, который мы можем смотреть. И наш здравый мозг уже должен как-то это анализировать и понимать, что есть белое, что есть черное. Вот я про что. Там действительно очень много контекста, который дети смотрят, который вот именно наши дети. Я вот хочу, чтобы, допустим, мой ребенок смотрел, там со мной еще он смотрит что-то полезное, а уже рекламу, рекламу можно отключить. Это вопрос 300 рублей в месяц.
Как же вы заплатите туда, расскажите мне, пожалуйста.
Еще раз, я не знаю, как, вот у меня до сих пор подписка как была, я ни одной рекламы вот не вижу вообще, никаких вот, как сейчас говорят, трупов не вижу, а у коллеги в телефоне действительно все это вижу. Долго думал, как, но почему-то...
Ну, то есть YouTube лично вас пощадил, поэтому вы, ну, будете пользоваться.
Ну, я сужу, потому что я вижу, но опять же, повторюсь, вот если это будут запрещать, это прям пропаганда пропагандой наша получается. Это, я считаю, неправильно. Все равно бы Инстаграм, вот запретили, он у каждого человека в телефоне. Что поменялось? Ничего. А здесь...
Но
вот,
это, ну, смотрите, да, мы сейчас опять...
Я
не согласен с вами, но подождите. Что значит, что поменялось? Ничего.
Да, почему, если вы не согласны, вы на меня, как Киселев, сейчас нападать будете? Ну, вы же не Киселев, правильно? Вот что за
позиция? Почему здесь Киселев?
Я с огромным уважением к вам отношусь, но что за позиция нападать?
Я не люблю обобщений. Я не люблю пустых обобщений. Это неправильно. Не с точки зрения...
Я могу свое мнение выразить. Или вы, как Киселев, сейчас рот затыкать будете мне?
Да при чем здесь Киселев-то?
Ну, вы ведете себя сейчас как Киселев.
А Киселев не общается с людьми. Вы, может, путаете фамилию.
Он посылает на три буквы, если они говорят не то, что ему нравится. Вот как вы сейчас делаете?
Я очень доволен. Вас на три буквы послать, чтобы вам приятно было или что, я не понимаю.
Ну, покажите свой профессионализм. Вот потерять свое уважение к себе.
Ну, то есть вы слушать не умеете, да? Это очевидно.
Так вы не умеете, вы себя начнете.
Я вам дал высказаться, да, и хочу с вами поговорить.
Вы категорически не воспринимаете.
Я вам дал высказаться и хочу поговорить. Говорить вы не хотите. Вы хотите просто доложить свою позицию.
Вы перебиваете свою позицию. Мне вот пытаетесь ее...
У вас уникальный шанс договорить сейчас.
Свою позицию.
У вас уникальный шанс договорить. Договорите.
У меня свое мнение, говорю. Вот я вам озвучу свое мнение. Оно не требует дискуссии с вашей стороны. Я делю свое мнение.
Может быть, я сам решу, как мне в своей передаче общаться со слушателями. Нет, вас не будут спрашивать. Спасибо. Леонид, здрасте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Леонид, Москва.
Здрасте. Алло, алло. Здрасте. День, Москва.
Да, ну, во-первых, у меня тоже работает YouTube с отключенной рекламой, и можно за это платить. Есть компания Kiwi, российская, которая позволяет делать платежи в пользу Apple. Ну, там ничего сложного. Вот, то есть у меня тоже отключена реклама полностью на YouTube. У меня там у жены, у ребенка, дома на телевизоре и везде. Потому что я не хочу это видеть, как бы, ну... Нет в этом смысла, да, никакого. Ни те деньги. Ну и вообще без рекламы жить удобнее. Вот. А что касается блокировок того, сего, 5-го, 10-го. Ну, вы знаете, я вот Советский Союз не очень застал, но мои мама и папа, они говорят, что вся литература, которая была запрещена, ее все равно все читали. Ну, потому что она была, да. И точно так же, как сейчас там запрещают Инстаграм, запрещают Фейсбук, но все равно у всех работает, да. Вот, просто я вижу...
Кстати, нужно сделать оговорочку, что Инстаграм и Фейсбук — это сервисы, принадлежащие организации Мета, признанной в России экстремистской.
Благодарю, что вы взяли эту обязанность на себя.
А это моя обязанность, потому что Роскомнадзор придет не к вам, а ко мне.
Тоже верно. Ну вот, соответственно, это все работает. Поэтому моя мысль какая? Моя мысль следующая. Запреты, они... Как и вот в бизнесе, я это тоже вот знаю, они редко ведут к какому-то позитивному результату. Поэтому, как говорится, не можешь забороть, возглавь. Вот я считаю, что должно быть так, чтобы нашего контента на YouTube было столько, нашего, я имею в виду не только, под словом «наш», я имею в виду не только российский, но и идейно наш контент.
Так
да?
Его удаляют же, об этом же речь, его удаляют.
Тогда, опять же, если не можешь забороть возглавь, надо сделать свой YouTube, но такой же качественный. Не вот это, я не попросил это слово барахло, рутуб, который отвратительно работает, а на телевизоре не работает вовсе. Ну, то есть его невозможно инсталлировать. Ну, вот, по крайней мере, у меня не получилось на там современном телевизоре Samsung, последней или предпоследней модели, он не работает. Ну, не работает и все. А YouTube работает великолепно. Поэтому, что я хочу сказать, что запретить можно все, что угодно, но надо дать альтернативу. И победа будет за нами тогда, когда мы сможем победить альтернативой, а не запретом. Такое вот мое мнение.
Ну, хорошо понял ваше мнение. Спасибо за него. Я читаю, что люди пишут, отвлекаясь немножко. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер, Игорь, Москва.
Здрасте.
Вот вы знаете, я как-то к Ютубу так отношусь не очень хорошо, вот, потому что там очень много разного бреда. Даже вот для кого-то там, ну, что-то интересует, там, ну, я вот рыбалкой занимаюсь, там, другой там охотой, да. Ну, вот, люди просто заходят на YouTube, смотрят, что им там надо, понимаете. Ну, это вот блогеры, которые работают с магазинами, в которых вот что-то не продается, вот они проталкивают это через этих блогеров, понимаете. Ну, то есть, это такая программа, я не знаю, кому интересно, кому не интересно. Я лично как-то... закроют его и закроют, и даже не волнуюсь за это, понимаете? Тем более, если YouTube в наше правительство вмешивается, естественно, надо это пресекать на корню. Ну, вот. А что, как говорится, все равно у нас, ну, пускай пройдет какое-то время, все равно наши кто-нибудь создаст площадку хорошую, качественную, понимаете? Ну, не Рутюб, что-то другое.
Не знаю, я на Дзене смотрю, честно говоря.
У нас тоже умные люди есть, головастые. Ну, что об этом говорить-то? Со временем все придет. Сейчас просто тяжелое положение в России, надо понимать это. Ну, вот. И, как говорится, раз уж такие санкции поперли, то надо тоже, как говорится, патриотом быть. России, ну...
Ну, да, такого... у нас обычно эти вещи идут в разрезе, да. Я, конечно, патриот, но YouTube себе оставлю, и потому что мне надо. Это вот так обычно работает. Значит, по рыбалке, он, Сергей, пишет, в Яндексе полно информации. Лимузин, здрасте, да.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Конечно, YouTube одна из моих любимых платформ. Другой вопрос, что когда творятся вот такие вещи, там, пропаганда и прочее, люди у нас не способны мыслить и анализировать, поэтому они воспринимают эту информацию буквально. Этим-то он и опасен, собственно. И его запрещение, скорее всего, будет, в общем, правильным.
А как вы считаете, закроют или нет?
50 на 50, трудно сказать. Я не смотрю всякий политический контент, ну, почти не смотрю. Для меня там больше интересен всякие технические моменты, DIY, там, и про рыбалку, про ту же самую. И совершенно справедливо говорил человек, что там много рекламы, но, опять же, у вас есть возможность отсекать неинтересное. То есть вы включили, видите, что это какая-то ерунда. Это не телевизор, там, какой-то канал, да, ну, естественно... переключил на другой ролик. Нам нужно допилить наш Рутуб или создать новую платформу, потому что в Рутубе я до сих пор не могу найти трансляцию, говорит Москва. Ну, то есть, может быть, я тупой, конечно, но не знаю.
В Телеграме ссылочку берете, жмете и заходите.
А, окей, хорошо, я попытаюсь это сделать. Значит, понимаете, плюс это отголоски на самом деле того, что мы все можем купить за деньги. Помните тогда? Мы самолеты.
Да, 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 да.
И вот мы приехали к тому, что у нас нету даже нормальной платформы с фильмами там и прочее, как вот говорила уважаемая Анна. Потому что я советские фильмы тоже обожаю. 50-х, 60-х годов я с удовольствием смотрю.
Не, ну платформы это... есть. Например, тот же самый Кинопоиск от Яндекса. Да, но я их назову там штук 5. Кио, Нока и так далее.
Опять же, Кинопоиск, мы же любим халяву. Не все, конечно, халявное на Ютубе, но на Ютубе больше халявы, чем в Кинопоиске. Вот. Советские фильмы там, естественно, бесплатно можно смотреть, я с вами совершенно согласен. Плюс он, опять же, транслируется на большой экран, совершенно справедливо говорили вот предыдущие люди. Вот. Нам нужно свое создать. Вот как только вам создастся вот такая платформа, все, Ютуб заглохнет.
Ну, то есть, а если его нет, значит, будем пользоваться тем, что есть, невзирая на политические обстоятельства.
Нет, понимаете, если его запретят, у нас не останется выбора. Ну, да, есть там вот эти лазейки, VPN там и прочие вещи там, но это VPN тоже такая штука лукавая. То включил его, то выключил, то там что-то еще с ним происходит, то там не работает.
Мне нравится история, когда люди ставят VPN, чтобы в запрещенный экстремистский Инстаграм какие-то фоточки класть, а потом все пароли, да, почему-то.
Ну,
да.
Ради этого, собственно, VPN-то и ставят. Мне так думается, 90% пользователей.
Спасибо, Лимузин. Ну, на новости уходим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, пятница, 15 апреля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждали мы с вами, будет ли заблокирован YouTube. Голосование у нас было, не очень много народ проголосовал, но вот цифры интересные, да, цифры интересные. Значит, 28% считают, что надо блокировать, 67% считают, что блокировать не надо, и 5% считают, что надо что-то делать, там, замедлять, например. Но блокировать тоже не надо. Поэтому однозначно, да, я думаю, что у большого количества людей, когда или если заблокируют YouTube, да, будет, ну, определенная перестройка медиапотребления. Вот. Я, честно говоря, думаю, что с Ютубом будут тянуть до последнего. Вот когда совсем невыносимо станет с ним, тогда, наверное, к нему применят. Вот. Ну, возможно, идут какие-то содержательные переговоры, не знаю, честно говоря. Не знаю, но вот такие, соответственно, данные. Даже если у нас до ума доведут Рутуб, он все равно не будет дотягиваться. Ютуб хорош тем, что международная площадка, можно смотреть видео откуда хочешь и про что хочешь. Это Виталий Филий сообщает. Ладно, давайте подождем, еще вернемся к теме. Это же понятно, что, в общем, что-то привычное, когда обваливается, да, это не очень хорошо. Добрый вечер, а какой результат голосования? Только что же я рассказал. Ну вот правда, вы как-то странно слушаете. Ну еще раз, 28 за блок, 67 против блокирования. 5% считают, что надо замедлять. Остановить это надо голосование. Хотел поговорить еще об этом, о следующем. Смотрите, вышло исследование одно, тоже, наверное, стоит поголосовать по этому вопросу. Сейчас сначала я расскажу. Значит, проведен опрос достаточно большой наших с вами сограждан, да, на тему стресса. Вот, и 69% россиян считают, что их уровень стресса повысился, и они его почувствовали на себе. 52% стали больше нервничать. 17% отметили увеличение тревоги, но, по их мнению, не критическое. Количество желающих обратиться к психологу выросло с февраля по март на 23%. В прошлом году на 3%. Всего из опрошенных, из этой, скажем так, аудитории, да, всего лишь 21% уже обратились к психологу за консультацией. И чаще всего это люди молодые. 22-28 или 14-22 вообще, да, вот они по психологу, к психологам обращаются гораздо проще. Наибольшее количество граждан, испытывающих повышенную тревогу, проживает в Нижнем Новгороде почему-то. Вот, честно говоря, я не знаю почему, но вот так. 90% опрошенных испытывают повышенную тревогу. Дальше. Казань 73%, Москва 72%, Санкт-Петербург и Новосибирск 71%, Самара 69%. Значит, данные прошлого года 55%, сейчас 69%, да, соответственно, рост очевидный. И детализация. Что именно у них вызывало стресс, вот тот самый стресс. Инфляция и рост цен 62%, основное, да, ну, не основное, да, самый большой показатель. Низкие зарплаты 56%, кризис в экономике 30%, рост безработицы 27%, социальное расслоение 25%. Вот такие данные. Давайте с вами, ну, как-то по-простому мы сейчас поголосуем. Сейчас я голосование открою. Так, и так. Ну, как бы вопрос-то сформулировать. Ну, давайте. Испытываете ли вы стресс сейчас, да, по сравнению с вашим там состоянием ранее? 134, 21, 35, да, испытываю. 134, 21, 36, ничего такого не чувствую, не испытываю. 134, 21, 37, испытываю, но не очень сильно, терпимо, в общем, вполне. Терпимо. Итак, 134, 21, 35. Я испытываю стресс и ощущаю его на себе. 134, 21, 36. Нет, не испытываю, на себе не ощущаю. 134, 21, 37. Испытываю, но не очень значительно. Утром общался с другом из Нижнего. Он ржал и балагурил. Никакой тревоги. В 10% попал. Главный психолог старших людей. Фраза: не грусти или соберись, а к врачам идти стыдно, а потом инфаркт 65, это пузатый Жожин пишет. Еще и, знаете, мне очень нравится, когда один человек другому говорит: ну ты держись там, вот держись. И что это значит? Как это помогает ситуации, да? Это же даже, ну, там, ну, выражение, наверное, какого-то сопереживания. Самое честное Нижний Новгород, да? Как можно... Виталий пишет: как можно не испытывать стресс, когда мы катимся к... И дальше нецензурно. Григорий СПБ считает, что у него есть билет на самолет и пачка сигарет. Значит, все не так уж плохо, я закончу цитату на сегодняшний день, да, это из песни Цоя. Значит, а мастер говорит, что он слушает программу «Отбой», и нервная система приходит в равновесие. А Виталий Филипп считает, что всем на отдых пора, чтобы не нервничать. Рэнбоу Блю нам напоминает про ежей. Этих ежей мы зачитывали в начале программы. Они проснулись, наконец. Напоминаю, у нас идет с вами голосование по поводу, испытываем ли мы с вами стресс. 134-21-35, да, испытываю. 134-21-36, нет, не испытываю, на себе не ощущаю. 134-21-37, испытываю, но терпимо. Испытываю, но терпимо. А вот если у вас есть ощущение, от чего вы испытываете стресс, то звоните, и мы будем с вами обсуждать. 8495-7373-948. Ростислав, здрасте, от чего стрессуем?
Да, знаете, я сейчас скажу, все же не могу не поздравить Примадонну, я думаю, по-прежнему песня Аллы Борисовны любят и ведущие, и слушатели, и звуковики. А по поводу стресса, вы знаете, все-таки стресс большого города накладывается на все эти вот военные специальные операции, вот. И, знаете, вот там была у вас передача днем, как-то замена шампанского в бизнес-классе Аэрофлота, хоть никогда не летал, я вот подумал, сейчас вот продлили водительское удостоверение на 3 года. Было бы неплохо, если бы также дуплетом продлили бы загранпаспорта до 25-го. Вот, пусть в МФЦ бы штамп ставили, договорились бы с Египтом и с Турцией, чтобы в этом плане даже народу легче было бы. Вот.
Ну, это же вопрос многосторонних переговоров. Мы-то штамп в МФЦ поставим, а турки-то его прочитают.
Надо предложить, надо предложить.
Понятно. По стрессу-то какие мнения? Никаких?
Нет. Только дайте продление загранпаспорта.
Я понял. И тоску можно будет увезти в Турцию, там ее в море утопить. Сердитый кролик спрашивает, что такое стресс. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло, здрасте. Кстати, хороший вопрос. А что для вас стресс? Да, здрасте.
Здравствуйте, Руслан Красногорцев. У меня вот обратная ситуация. Когда коронавирусом болел, испытывал сильный стресс, там колбасило по полной программе. Потом, после того, как переболел, вообще перестал испытывать стресс. На любую ситуацию реагирую спокойно и не чувствую стресс, не знаю, куда он ушел. И вообще как-то интересно даже стало.
Ну, мы же тоже такая защитная реакция, да, это правда интересно. Так, ну давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас, алло. Так, не получится с вами, давайте с вами, алло, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, самое страшное, что... Что вот эта вот война, бойня, когда не было 1000 лет, мы один народ, одна страна. И мы за кого воюем?
Понятно. Я даже понимаю, от чего у вас стресс и насколько он глубокий. Ну, как-то попроще. Надо уже какой-нибудь перцетам попить или что там в этом случае пьют. Здрасте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, стресс у жителей мегаполиса – это совершенно нормальное состояние. Оно, знаете, где-то может быть сходно с спортивным азартом, да? Потому что, конечно, хочется, чтобы все было как желается. Но вот, как ни странно, даже господину Вильфанду не подчиняются силы небесные, да? И самое интересное – это выбор способа реагирования. Очень часто люди живут долгую жизнь, но не могут расстаться с теми стереотипами реагирования, которые они видели, например, в собственном детстве от родителей, да, или каких-то людей, которые у них вызывали некоторое уважение и, может быть, доверие. Ну, были их, если угодно, маяками, да, там, в каком-нибудь раннем пубертете. Естественное состояние, что такое стресс? Человек просыпается и часто задает себе вопрос: «Боже мой, зачем я проснулся? Вот в этом несовершенном мире опять?» и так далее. Значит, необходимо, конечно, недюжинная, я бы сказал, смелость, а также инициативность – это изменить способ реагирования. Все тот же самый, о котором тот же каббалист Лайтман или Йехуда Берг пишут в своих книгах, да, о том, как необходимо чувствовать себя деятелем, да, актером, если угодно, в любой ситуации, нежели быть самому ее следствием. Обратите внимание, трамвайное хамство в Советском Союзе, хамство на многих уровнях, это совершеннейшее отсутствие культуры диалога, которую мы сейчас видим где угодно. Назовите мне одну страну мира, Александр, где ток-шоу ведутся и 4 человека, я засекал время, говорили 6.5 минут. Ведущий шоу пытался что-то смодерировать, как-то успокоить, так сказать, да, но чем больше он успокаивал, тем больше и более массовым был накал.
Соединенные Штаты Америки, я называю вам эту страну. Я любитель был посмотреть раньше американские шоу. Причем они гораздо более восхитительны. Там вот наши же это производные от американских шоу. И там они прошли значительно дальше. Помните, у нас было такое изумление шоу, как оно называлось, «Окна», да, Нагиев вел там. Все дрались, кидались стульями и так далее. И вот мы
говорим... Вы имеете в виду Джерри Спрингера, да?
Ну не только. Там вот, например, шоу, где участвуют в основном чернокожие участники, там вообще такой хардкор, да, творится. Вот, поэтому, собственно, есть страна, где круче в этом смысле.
Вы правы, именно круче, а не так же. Обратите внимание, здесь пытаются соблюсти какой-то политес. Вдруг в самый накал борьбы, когда кто-то уверен в своей аргументации, начинаются игры в джентльменство. «Дайте даме сказать!» Понимаете, вот где-то в этом духе, да? Дама уже забыла от такого величия, которое она испытывает в момент вот такого джентльменства. Кризис нормы пола. Кризис нормы вообще какой-либо. Ну, скажем, вот этого знаменитого, я это наблюдал где угодно, но особенно в Люксембурге, когда посетитель входит в магазин, «Чус», говорят, да, «Добрый день», да, и прощается, когда уже сделал покупку, обсудил погоду, буквально в 3-4 словах, и напоследок, меняя все повествовательные интонации, вот на этот самый «Чус», или какое-нибудь швейцарское «Гетто», да? То есть то, что воспринимается обычными немцами, как, ну, здоровенький булой там что-нибудь, да? А вот это вот приятного аппетита пожелать. Отсутствие принятых норм. А обратите внимание, от чего еще может возникать стресс? Это от того, что представьте себе, что вас что-то подвигло на такой поступок. Ну, не вас, хорошо, меня, да? Значит, я еду в транспорте, и мне нужно сказать гражданке, у которой не работает билет, да, там, предположим, она вводит около валидатора, а там все пищит. Как я к ней обращусь? Уважаемая женщина, сударыня, мадам, о, как прекрасно.
Товарищ, так, как... если уж по старорежимному-то. Товарищ женщина, у вас валидатор заклинила.
Вот это гениально. Товарищ женщина, это бесподобно.
Да, мне тоже нравится вот эта история. Да.
Единственное, что я мог бы пожелать нашему населению, это быть несколько более открытыми и не бояться признаться в себе, что действительно испытывают стресс. И для этого лучше пойти не к психологу, потому что что есть психолог или даже психотехнолог, например, великий Ковалев, который Викторович, да, значит, а кто угодно. Желательно обратиться, кстати, лучше к психиатру, потому что психиатр, как никто иной, для него это профессия. Увидеть корень проблемы в простом дискурсе, в обычном разговоре с пациентом.
Вы знаете, так. Вот есть соображение, извините, что перебиваю. Дело в том, что у нас среди там моего возраста, там чуть помладше, да, и, конечно, всех старше, вот эта самая душевная помощь, а психия-то это душа, да, помощь.
Да,
там. Вот, душевная помощь, она стигматизирована. Если человек идет к специалисту вот этих самых надплечных дел, назовет их, да он сумасшедший, да он сумасшедший. У него надо отбирать права, его надо выгонять с работы, надо на работу сообщать, что он пошел к специалисту. Ну, вот эти паттерны такие работают. Поэтому, поскольку...
Не знаю.
Да, поскольку эта история стигматизирована, у нас необследованных значительно больше, чем установленных, да?
безусловно. А кроме того, причина невроза, а невроз это нормальное, я хочу повториться, состояние жителя мегаполиса, в частности, оно возникает из-за того, что мы не живем на Земле или хотя бы вблизи к Земле. Да? Это то, о чем говорили многие медицинские специалисты и, собственно, психологи. Это определенная энергия. Вы знаете, мне удается где-то на полтора месяца в году съездить за город. Ну, это уже раньше это был за город, теперь это Новая Москва. Вот там маленькая дачка, где я устраиваю для себя, знаете, такой хэппенинг собственного счастья. Сняв обувь, побегать по России. Это изумительно совершенно. Многие пытаются, правда, это несколько утрировать. Я бы сказал, ошибка состоит в том, что используют обычно, например, алкоголь, да? Как это мило нажраться на даче.
А он депрессант. Алкоголь-депрессант – это самая главная ловушка. Еще хуже становится потом.
Совершенно верно. Совершенно верно. Мне очень повезло. Я принял волевое решение, что, кстати, свойственно нам, змеям, весам, опять же, простите мне такую фамильярность, да, в этом смысле, но я отказался от алкоголя 9 лет назад и, как ни странно, почувствовал себя свободным в этом смысле. И, кстати, стресс ушел.
Ну, его стало меньше. Я отказался 5 с небольшим лет назад и могу подтвердить ваши слова. Спасибо, Гурген. Вот я могу сказать еще, что много слушателей написало, что антистрессовый фактор для многих, да, тот самый момент, в который они успокаиваются, это когда они слушают Гургена. Это они когда слушают Гургена, я со многими согласен, да. И вот лимузин, правда, да, он иначе, иначе лечит неврозы свои, он пишет, что ему отлично от неврозов помогает бюст 5-го размера. Я надеюсь, это не личный бюст лимузина все-таки, а чей-то еще, да. Ну, я, конечно, тоже шучу. Вот, Пузатый Жожин пишет, когда Гурген звонит, я просто перестаю понимать, что вокруг происходит и что я делаю. Ну, магия, да, магия. Вот, можете передать нашему Гургену, это Демонтажу Ромич пишет, что его речь и меня умиротворяет. Вот такая история. Значит, что по стрессу? Опять же, не очень много голосов, не очень много этих самых проголосов дозвонившихся, но тем не менее результаты такие. 60% совершенно точно испытывают усиливающийся стресс. 17% не испытывают его вовсе. И 24 чувствует, но терпимо. Чувствует, но терпимо. И всего это получается, сколько, да, 84, да, если складывать. Ну, да, все мы в стрессе. Это объясняет многие, да, и наши вопросы, и наши ответы, и наши реакции. Понравилось, кто-то мне скинул сейчас картиночку. Владимир Бонд скинул картиночку. Вот, мой антистресс Гурген 100%. Музыка для моих ушей. 676. Владимир Бонд, картинку. Нервный человек — это не тот, кто кричит на подчиненного, это просто хам. Нервный человек — это тот, кто кричит на своего начальника. Встаю по утрам, читаю молитву оптинских старцев. Серьезно помогает. Дрива Колор это пишет. Не пью с 93-го, и все нормально. Ну, целую вечность фактически. Физический труд очень помогает. Ну, или спортзал, кстати говоря. Вот мне тоже для меня серьезный такой антистрессовый фактор. Но вообще надо сказать, да, что стресс сейчас чувствуют все. И это, конечно, и не только там из-за цен, не только из-за неизвестности по поводу там дальнейшего хода спецоперации, не только из каких-то еще там таких обстоятельств, там грядущей, возможно, безработицы, которой люди боятся. Неизвестность. Неизвестность — самый главный фактор. Потому что жизнь изменилась, а что дальше, непонятно. Вот как оно будет? Продлят загранпаспорта или вообще он не нужен будет? Я видел, как один известный этот самый видеоблогер, уже видео, кто он? Ну, Антон Красовский, паспорт сжег вообще свой этот загран, не нужен ему больше. Вот. И неизвестность. И непонятно, что делать. Планы какие-то отменились, какие-то сломались. Вот. И эта неизвестность, конечно, создает жуткий невроз и жуткий стресс, который выливается, конечно, вот в это все. И мы с вами ругаемся, и люди вокруг ругаются, и в трамваях наверняка с валидатором проблемы больше, чем уверен. Но тем не менее, когда это осознаешь, как-то полегче, да, как-то из этого все-таки через осознание выходить-то проще. Тем не менее, вот регистрирует социология, что все мы с вами в стрессе, не нервничаем. И, конечно, весеннее обострение тут ни при чем. А причем на окружающую нас ситуацию, но я считаю, она имеет серьезные тенденции к исправлению. И всем нам станет полегче. Не только когда снежок выпадет, да? А значительно раньше. Будет больше у нас понимания, будет больше у нас занятости, будет больше у нас спокойствия и всего такого прочего. Любите друг друга, люди. А мы с вами продолжим уже на следующей неделе. И желаю всем хороших выходных, хоть и погода дрянь. Ну, слушайте радио.